Татьяна Зинкевич Евстигнеева. «Алхимия сказки. Как работает сказка в психосфере человека». Издательство АСТ. Часть первая. Присказки, помогающие разобраться в основах сказкотерапии. Полная сказка начинается с присказки и заканчивается прибауткой. Ни присказка, ни финальный хвостик сказки не имеют прямой связи с ее сюжетом. К примеру, сказка о царевне Несмеяне начинается с такой присказки. «Как подумаешь, куда велик Божий свет? Живут в нем люди богатые и бедные, и всем им просторно, и за всеми наблюдает Господь. Живут роскошные и празднуют, живут горемычные и трудятся, каждому своя доля». Казалось бы, при чем здесь это? Ведь сказка о другом. Но присказка нужна, чтобы настроить на восприятие сказки. В присказке выражена некая универсальная идея, которая подходит к любой истории. Задача присказки — переключить сознание слушателя или читателя сказки с обычных дел на необычные истории. Присказки могут быть весьма длинными. Стало быть, именно столько нужно времени, чтобы настроить человека на восприятие сказки. Вот и я для присказок выделяю целый раздел. Аудиокнига моя длинная, материала в ней много, значит, одной присказки будет маловато. Мои присказки самостоятельны, поэтому их можно слушать в разное время, не обязательно последовательно. В заключении аудиокниги, как вы уже догадались, вас будет ждать прибаутка и доброе напутствие. Но не спешите сразу заглядывать в конец. У вас впереди еще много приключений. Глава первая. Первая присказка о ключевых идеях сказкотерапии и алхимии сказки. Благодарю вас, друзья, за интерес к сказкам и сказкотерапии. Для меня это драгоценно, потому что в каждом слушателе я встречаю единомышленника. Осознает это человек или нет, но, обращая свое внимание на любой контент, связанный со сказкотерапией, он без слов заявляет: «Глубоко внутри меня есть представление о мире как едином и живом организме, в котором все связано со всем». Да-да, никак иначе. Интерес к сказкам и сказкотерапии — это свидетельство пульсации живых универсальных смыслов глубоко в душе человека. Как бы ни был умен человек, но его душа поддерживает идею «зорко одно лишь сердце», а потому он способен за видимым увидеть скрытое, невидимое, таинственное и универсальное. Некую волшебную субстанцию, пронизывающую все и вся, именуемую благодатью жизни. Если позволить этой субстанции войти в себя, наполниться ею, тогда внутри человека появится ощущение счастья и смысла бытия. Настоящие сказки всегда об этом. Их герои рождаются с ощущением благодати жизни. Потом, по каким-то причинам, это ощущение теряется. И память о нем зовет героев сказок в дорогу, чтобы восстановить связь с благодатью жизни. И это происходит только уже на другом уровне раскрытия личной силы человека. А потому и ощущение благодати жизни переживается глубже и полнее. Фактически я описала глубинную чувственную идею сказкотерапии — помочь человеку восстановить или обновить переживание благодати жизни. Кто-то может подумать, что переживание благодати жизни делает человека наивным идеалистом, верящим в голубых единорогов и безгрешность человеческих помыслов. Я занимаюсь сказкотерапией более 35 лет и бесчетное количество раз слышала суждения типа «сказки уводят от реальности». В ответ у меня всегда возникали два вопроса. От какой реальности сказки уводят и куда приводят? Никто из тех, кто считал, что сказки уводят от реальности, не отвечал мне на эти два вопроса, благодаря чему я имела возможности искать ответы сама. Так я поняла несколько простых вещей. Во-первых, сказки дополняют предметную реальность, не уводят сознание от познания плотного материального мира, а дополняют его восприятие. Сказки делают реальность дополненной, то есть создают более объемный образ реальности. Во-вторых, сказки приводят наши сознания и чувства в другие реальности, или, говоря языком метафоры, иные царства. Например, в царство Тридевятиземелье, или Медное царство, или царство славного Салтана, или... Благодаря сказкам мы совершаем путешествие во множество царств. Зачем это нужно? Так наше сознание открывает простую истину. Мироздание состоит из множества царств. Мир — это целый мир миров, царство царств. Но путешествовать по этому миру миров человек может только сознанием и чувствами, воображением, словом, своими нематериальными структурами. Материальный мир, или, говоря сказочным языком, мир явный, мир яви, явь, человек может осваивать сознанием, чувствами, воображением и телом. А вот бесчисленное множество нематериальных, точнее тонкоматериальных миров, человек способен познавать только своими нематериальными инструментами, то есть без непосредственного участия тела. И вот такой способ познания тонкоматериальных миров тонкоматериальными инструментами некоторые люди отчего-то называют уходом от реальности. Для меня это выглядит странным и ограниченным, а для вас? И здесь я привела вас, друзья, к глубинной ментальной идее сказкотерапии. Помочь человеку сначала допустить существование тонкоматериальной жизни, а потом поддержать его в исследовании тонкоматериальной жизни. На самом деле, тонкоматериальная жизнь совсем рядом с нами. Современная квантовая физика подтвердит ее существование. Наши мысли, чувства, идеи, образы, состояния — все это формы тонкоматериальной жизни. Наше ощущение шепота мироздания, метафизическое понимание значений знаков и символов — это тоже формы тонкоматериальной жизни. Мы познаем плотно-материальную жизнь благодаря точным наукам. И у нас есть право познавать тонкоматериальную жизнь с помощью самонаблюдения и смыслового анализа сказок. В тонкоматериальном поле новые миры создаются мгновенно. Одно психоэмоциональное состояние способно сгенерировать невероятное количество новых тонкоматериальных миров. Каждая наша мысль, даже каждая наша эмоция генерирует новые реальности быстрее, чем самая продвинутая нейросеть. Чтобы получить от нейросети желаемый образ, текст или звукоряд, нам нужно потрудиться и составить рабочий промпт. Задание для искусственного интеллекта. Но всего один импульс новой идеи способен создать целый куст новых миров, и нашему сознанию не нужно долго размышлять над промптом. Ценим ли мы свою способность мгновенно создавать новые тонкоматериальные миры? Умеем ли мы пользоваться ею? Единицы — да, но большинство не видят у себя этой способности, не понимают и не используют ее. Большинство склонны держать свое сознание в привычно ограниченном мире яви и не выходить за пределы этой реальности. Но даже явь многообразна. Сколько стран, народов, языков, укладов жизни, сколько сказок создано в разных частях явного мира. Да, многое создано. Да, многое уже есть. Но это не означает, что необходимость в создании новых тонкоматериальных миров отпала. Мироздание постоянно меняется, постоянно обновляется, в том числе и благодаря способности человека мгновенно генерировать новые реальности. Да, пока это происходит в большей степени хаотично, бессистемно, но у нас все впереди. Герои волшебных сказок проходят путь, на котором постепенно активируется их творящая сила. В конце сказки происходит настоящее перерождение. Оно свидетельствует о том, что герой способен генерировать новые реальности осознанно и прагматично. И это глубинная метафизическая идея сказкотерапии — помочь человеку постичь свою силу творить тонкоматериальные миры, чтобы управлять своей жизнью. Я анонсировала три ключевые идеи сказкотерапии — чувственную, ментальную и метафизическую. Конечно, ключевых идей значительно больше, но сейчас довольно и трех. Можно сказать, что эти три идеи подобны мифическим трем китам. На них строится алхимия сказки. Алхимия сказки — это процесс преобразования информационного вещества из неблаготворного в благотворное для развития человека состояние. Каждая сказка — это отлично оснащенная алхимическая лаборатория. В нее загружается проблемное информационное сырье жизненных неурядиц. А благодаря ее оборудованию и точному технологическому циклу на выходе получается благодать жизни высочайшего качества. Каждая сказка работает как тонкоматериальная алхимическая лаборатория. Поэтому если довериться сказке и пропустить через себя ее информационный поток как лекарство, можно в качестве послевкусия получить тихую радость бытия, не говоря уже о бонусах алхимии. В философском камне, состоящим из пользоносных идей и смыслов. Поверьте, внутри каждого из нас есть своя алхимическая лаборатория, в которой постоянно происходит преобразование пси-вещества. Хотелось бы, чтобы наше сознание более зрело участвовало в этом процессе. Ради этого и создана эта аудиокнига. Глава вторая. Вторая присказка о биофизических и квантовых основах сказкотерапии. Многие люди отмечают не только расположенность к сказкам, но и благотворный эффект от их чтения, рассказывания, прослушивания, сочинения. Корневую основу такого эффекта не всегда легко объяснить психологическими основаниями. Но современные исследования — в области фундаментальной физики, биологии, генетики, позволяют лучше понять, как и на что воздействует добрая точная сказка. Не обременяя своих дорогих слушателей подробным обзором всех идей современной биофизики, нейробиологии и генетики, я постараюсь раскрыть лишь самую суть феномена благотворного действия сказок. Начну с того, что 100 лет назад русским биологом Александром Гавриловичем Гурвичем была создана теория морфогенного поля и выдвинут тезис: хромосом имеет полевой или квантовый эквивалент. Он сопровождает человека от рождения до смерти и не исчезает, а остается в пространстве навечно. То есть информация о человеке и его устройстве вечна. Руководствуясь этой фундаментальной идеей, современный русский биолог Петр Горяев создал собственную теорию лингвистико-волновой генетики. Можно по-разному к ней относиться, для нас важно другое. В ней есть зерно понимания общего квантового механизма восприимчивости человека к сказке. Если встать на позицию, что человек — это живая система. Итак, чем же обусловлены наша восприимчивость к сказке и ее воздействие на нас? Основываясь на физике биологических процессов, можно сказать так. Воздействие сказки и наша восприимчивость к ней строятся на принципе резонанса и обусловлены голографичностью, лингвистичностью и квантовой локальностью живых систем. Давайте разберемся с этим подробнее. Первое. Голографичность. Принцип голограммы лаконичен. Вся полнота информации о живой системе заключена в каждой ее частице. Разделенность частиц, процессов, систем, иллюзии. Все едино, целостно и находится между собой в сложно обусловленном взаимодействии. Для всего многообразия слагаемых живой системы есть единый информационный код, и его можно выразить через образ. Но не простой образ, а наполненный смысловым содержанием. Когда мы глубоко исследуем сказки, мы стараемся открыть код каждой сказки, а потом и ее шифры, которые раскрывают код во всем его многообразии. Другими словами, сказка голографична. Во внутренней жизни человека голографичность лежит в основе создания образов. Работы правого полушария коры головного мозга является сутью воображения и фантазии. Создавая наполненный смыслом образ, человек формирует новую вселенную, смысловой каркас некоторого намерения. И как живые системы имеют четырехмерный голографический каркас, заполняемый клетками, так и смысловой каркас образа намерения заполняется мыслями, чувствами, желаниями, планами и прочими продуктами внутренней жизни человека. Поэтому в сказкотерапии так важен точный образ, наполненный смыслом. Чем глубиннее смысл и точнее образ, образный ряд, тем глубже и точнее воздействие сказки и тем выше наша восприимчивость к ней. Второе. Лингвистичность. Русский биолог и генетик профессор Петр Горяев утверждает, что без текста построить организм нельзя. Вначале было слово. Генетическая информация, заключенная в молекулах ДНК и их копиях РНК, это текстовые структуры. Другими словами, гены — это мыслящие системы, понимающие речь и подчиняющиеся речи, восприимчивые к смысловому посланию, выраженному через речь. Поэтому сказывание сказок оказывает благотворный целительный эффект на уровне ДНК. Правда, здесь важно, чтобы и стилистика речи сказки была точной. Избыток мудрености речи или, напротив, простецкость языка вряд ли окажут на живую систему подлинное благотворное воздействие. Настоящий язык сказки очень поэтичен и прост. Настоящая сказка легко запоминается, ее несложно пересказать. Даже вольные речевые обороты, такие как «Ишь ты, какой смелый!» «Дело пытаешь, аль от дела лытаешь!» является уместной частью общего поэтического строя сказочной речи. Есть особый сказочный стиль изложения с определенным трансовым эффектом. Для него характерен особый темпоритм, поэтика, удваивание слов и образов. Например, «за морями, за лесами». «Жили-были в некотором царстве, в некотором государстве». «Шла-пошла по тропинке, по дорожке». «Семь железных хлебов, семь железных сапог, семь посохов стереть надобно». Для сказочного стиля характерно использование ласковых слов: «головушка», «дитятка», «девица-красавица», «красота ненаглядная», «рученьки» и прочие. Можно наблюдать и смягченность интонации в момент описания драматических событий, чтобы не испугать слушателя, выровнять эмоциональное восприятие трагического события. Сказки, созданные в подобном стиле, по своей текстовой структуре уже являются информационным лекарством, как и сказки Александра Сергеевича Пушкина. Итак, прямые и косвенные эксперименты биологов, генетиков показали, что ДНК чувствительна к текстам. ДНК запоминает тексты и воспроизводится через тексты. Какие тексты мы слушаем преимущественно, так и работает наша живая система, как телесная, так и психологическая, сокровенная. Поэтому в наш информационный век, когда на детей и взрослых обрушиваются жесткие, неорганичные живым системам потоки информации, добрая сказка становится настоящим лекарством, а также передышкой в потоке информационной агрессии, питанием для живых систем организма и внутреннего мира.